Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что можно узнать о добре, познакомившись со злом? С какими монстрами приходится сражаться, если граница между светом и тьмой неосязаема? Почему романы Стивена Кинга вызывают столько споров о добре и зле и литературе? Что такое гуманитарная фантастика? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Вотсман по литературе. И сегодня вместе с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы с тобой сегодня вдвоем будем говорить о, мне кажется, очень разных писателях. Очень разной фантастики. Мы продолжаем рубрику «История фантастики». Я бы сказал, что «История фантастики» — настоящий день. И мы говорим не просто о фантастике, мы как о направлении литературы или как о жанре литературы. Мы говорим о писателях, которые эту историю создают. И сегодня, как я уже сказал, мы поговорим про двух очень разных писателей, и мы сегодня поговорим про... У нас есть повод поговорить про Стивена Кинга, потому что совершенно вот этим летом вышел свежий сериал по роману «Аутсайдер», то есть по роману «Чужак» Стивена Кинга. Это роман 2018 года, если я не ошибаюсь. И мы поговорим про творчество Вячеслава Михайловича Рыбакова, советского и русского писателя-фантаста, и просто писателя, потому что он в разных жанрах все-таки пишет. Но мы сегодня поговорим о нем как о писателе фантасти. Да. Ученик Стругацких, соавтор Бориса Натановича Стругацкого, соавтор сценария Бориса Натановича Стругацкого «Письма мертвого человека», за который они получили государственную премию, тогда еще СССР. Главную роль в нем исполнил Ролан Быков. В общем, ну, человек тоже легендарный.
Да, очень известный, очень уважаемый фантаст.
Да, и здесь действительно два очень разных фантаста. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Смотрели или читали ли вы роман «Чужак»? Вот, конечно же, для начала, читали ли вы роман «Чужак» или смотрели сериал? Какое он на вас впечатление оказал? И читали ли вы произведение Вячеслава Михайловича Рыбакова? Присоединяйтесь к нам. Вообще, что вы думаете о фантастике? Может быть, уже, скажем, золотой век этого жанра прошел, он уже не такой вызывает интерес у читателей. Напишите, пожалуйста, нам. Вы можете это сделать через... Сейчас вы можете это сделать, слушая наш прямой эфир на сайте theos.fm. Также можете написать нам под трансляцией в Фейсбуке и ВКонтакте в группе «Эпиграф». Нам очень интересно ваше мнение, присоединяйтесь. И вообще, стоит ли читать страшную фантастику, как вы думаете, друзья? Мне кажется, это такой главный вопрос эфира. Стоит ли читать о каких-то темных началах, такой dark fantasy, dark fantasy?
О темной стороне мира.
Вообще, к чему вот такая литература? Нужна ли она, скажем, читателю? Да? Очень интересно ваше мнение. Мы начнем вот с чего. Как ты думаешь, Олег, почему все же Стивен Кинг по-прежнему один из самых обсуждаемых писателей и современности? Несмотря на то, что он часто писатель жанровый, это ему ставит часто вину, несмотря на то, что Кинг действительно очень много работает и очень неоднородно работает. Да? То есть есть у него и проходные вещи, есть вещи, которые мы с Михаилом Халецким обсуждали его, значит, самый свежий роман, да, «Институт», который, в общем, такой стандартный Стивен Кинг, да, со всеми темами, и, в общем, ты понимаешь, что это не Стивен Кинг, там, «Темной башни», или не Стивен Кинг, не знаю, там, «Долорес Клейборн», да, вот таких вот сильных, серьезных романов, даже не Стивен Кинг «Мизери», да, вот, наверное, таких узнаваемых.
Но все-таки надо отдать должное Стивену Кингу, он все-таки сохраняет определенный уровень качества. Насчет обсуждаемости я как-то не очень уверен. Тут еще проблема в том, что современный погружен в бесконечные скандалы, интриги, расследования по разным поводам. И мне кажется, что Стивен Кинг сейчас просто всем не до него. И обсуждают совсем другие темы, совсем другие писатели, совсем другие идеологии. А Стивен Кинг как-то вот несколько остался в 20-м веке. Ну, у меня такое ощущение, вот, потому что я вижу.
Что у меня нет такого ощущения. Потому что каждый роман Стивена Кинга, новый роман Стивена Кинга вызывает обсуждение. Естественно, в своих новых романах он обязательно, он обязательно делает ссылку на какие-то политические реалии. Да, он, например, в «Чужаке», как ты понимаешь, он там четырежды упомянул Трампа, то есть своего главного оппонента. Политического, скажем так, да. Когда избирали там Трампа, он в своем твиттере постоянно, да, вот троллил Трампа и говорил о том, что я вас предупреждал в мертвой зоне, что придет такой человек в американскую политику. То есть, как бы, он достаточно, несмотря на то, что его, в общем, книги не политичны, да, они не касаются, в общем-то, в прямой политики, а он все равно вот какую-то актуальную повестку сообщает, да?
Пока мне кажется, как раз проблема для современного фэн-сообщества, которое вот американско-европейское очень прям гоняется за этой политической темой. Согласен. Мне кажется, Стивен Кинг для них недостаточно политичен. И мне кажется, это портит нравы в фэн-сообществе. Ну, то, что я вижу, вот эти скандалы, они это не способствуют ни привлечению новых читателей, новых зрителей, и они как-то атмосферу как-то портят.
Ну да, премия Хьюга, она, в общем, себя очень сильно, мне кажется, дискредитировала в глазах фанатов, по крайней мере, в глазах фанатов в разных странах, да, мира, потому что ориентированность на какую-то повестку вот такую актуальную. И, в общем-то, мы тогда, собственно говоря, мы тогда перестаем говорить о литературе как таковой.
Да, да, я как раз сказал, что литературное качество уходит даже не на второй, но какой-то прям десятый, сотый план. А на первый уходит вот кто о чем высказался, кто, это несерьезно. Так нельзя все-таки, мне кажется.
И вот при этом, смотри, вот при этом, при том, что Кинг выбивается из этой политической повестки, да, его совершенно не интересует как писателя, да? Он может написать роман о, не знаю, там, о убийстве президента Кеннеди, свой альтернативный вариант написать, но при этом ты прекрасно понимаешь, что его интересует, собственно, не политическая, скажем, подоплека убийства, да, президента Кеннеди, а человек в этих ситуациях, да? А человек вот в каких-то экстремальных для себя ситуациях, и как этот человек будет себя вести. И смотри, вот опять же, это самый экранизируемый американский писатель. Вот ты же, наверное, не будешь с этим спорить.
Ну, конечно, конечно. Ну, Кинг и Голливуд — это вообще такая отдельная большая тема. Они, кстати, похожи. Кинг как писатель по роли в культуре, по такому творческому подходу, тоже ориентация по новой работы регулярно, сохранение среднего некого качества, то есть планка, ниже которой ни Голливуд не позволяет себе опуститься, как к нему не относись, все-таки он старается всегда держаться на каком-то уровне качественно. Точно так же Стивен Кинг. Ориентация как на внутреннюю аудиторию, так и на международную. Соответственно, работа с такими общечеловеческими сюжетами, персонажами, идеями. Ну и вот попытка проникать в разные жанры, в разные направления творчества, то есть в кино, комиксы, даже там в компьютерные игры в отчасти. То есть Кинг — это, можно сказать, Голливуд от мира художественной литературы.
Ну, видишь, мне кажется, что вот это как раз та штука, и та тема, которая, скажем, уводит в тень писателя Кинга. Да? На мой взгляд, это писатель действительно... Это человек, который уже вошел в историю американской литературы, ему никому ничего доказывать не надо уже. Да. Человек, которому дали, собственно, премию высоколобые критики, которые эту премию ему давать не хотели, да, дали премию за вклад в американскую литературу. Да. Uh-huh. Человек, который действительно в разных жанрах, то есть если тебе нужен, например, не знаю, там, психологическая проза, серьезная, сложная психологическая проза, ты можешь это найти у Кинга. Если тебе нужен политический триллер, ты можешь это найти у Кинга. Да? Если тебе нужен, не знаю...
Модернистская проза.
Модернистская
проза. Вполне себе модернистский роман, в общем-то.
Да, и ты можешь посмотреть, Ну, ты можешь, например, взять «Ответвление от Темной башни», там такой спин-офф от Темной башни, это «Сердца в Атлантиде», ты понимаешь, что это очень хорошая модернистская проза, действительно.
Да, да, безусловно.
Нелинейный сюжет, очень много вот каких-то, да, сюжетных линий, которые Кинг сводит, и ты вдруг не понимаешь, к чему это, пока не дочитаешь до конца, да, то есть Кинг все время работает с языком, к сожалению, вот это не совсем видно по русским переводам, да, я уж не буду в эту дискуссию о переводах Кинга, потому что, мне кажется, уже только ленивый не сказал об этом, да, ведь как раз новый его роман «Институт» перевели там две замечательные наши переводчицы литературные, за это им огромное спасибо, хотя бы можно почувствовать вот этот вот нерв языковой, который Кинг использует. Например, ну, это вот именно тот самый случай, когда перевод загубил просто замечательный роман «Зеленая миля», да, mm-hmm. Где он играется с диалектами, да, у него герои говорят на разных диалектах.
Ты знаешь, это безумно сложно переводить. Я
вот да, я согласен. Был
такой опыт. Я был просто полной растерянности. Вообще не понимаю, как на русский это передать.
Просто я к чему это? К тому, что Кинг как писатель, угу. Он неоднозначный писатель, и он неоднородный писатель. То есть он не пишет одним языком. У него все герои не говорят одним языком. Все герои говорят разными языками, да, то есть имеется в виду, что вот ты все отличишь речь героев друг от друга, да. Uh-huh. То есть Кинг — это писатель, да, это человек, который работает с языком, работает с формой, работает с сюжетом, работает с разными аспектами литературы, и это не просто жанровый писатель, для которого главная история, я уже говорил, да, но и при этом он всегда уделяет внимание истории. Он сюжетообразующий писатель. Его проза сюжетообразующая. Да? Его интересно читать. Это человек, который нам рассказывает историю вне зависимости от послания этой истории, да? От тем, которые он поднимает в своих книгах, в своих рассказах, в своих повестях. Да?
Ну, вообще, Кинг – человек, который сочетает вот эти качества. Вот, очень талантливый писатель. Он очень плодовитый писатель. Он способен писать много. И он интересный писатель. Он интересный писатель для публики. Я вот даже вот сравнил бы его, наверное, с писателем исторических романов 19 века, как там Вальтер Скотт, Александр Дюма. Много, хорошо, качественно. Фактически создают целый жанр. И Кинг, в общем-то, мы когда говорим про жанр ужаса, про жанр хоррора, то он первый писатель, который всплывает в памяти.
Да, конечно, да. Ты уже потом там Питера Страуба начинаешь вспоминать.
Или да, да, да.
Не он, ну, его понятно, что ты Говарда
Лавкрафта. Да, но вот он, можно сказать, придал ему такой мировой масштаб.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Действительно, считаете ли вы, что, не знаю, вот темную фантастику, то есть фантастику и фэнтези, которая говорит о каких-то темных сторонах, скажем, человеческой жизни, жизни человека, духовного мира, читать или лучше не читать такую литературу, интересно ваше мнение, напишите нам под трансляцией. Мы сегодня... Вот скажи, а что привлекает читателей в творчестве Кинга? Почему у него такая армия поклонников, как ты думаешь?
Ну, мы уже говорили об интересном сюжете, но и то, что, знаешь, мне кажется, каждый автор, каждый читатель в его книге найдет, с кем себя ассоциировать. Угу. Вот у меня такое ощущение, что читаешь и...
Да, мне кажется, знаешь, что Кинг — это тот писатель, который любит разговаривать с читателем. Есть писатели, скажем, знаешь, такие интровертные, да, они говорят сами с собой, ну и как бы и вы присоединяетесь, да. Есть писатели, как, например, там Владимир Сорокин, который постоянно, ну, как тебе сказать, эпатирует читателя, да, который не заигрывает читателя, наоборот, его старается эпатировать, оттолкнуть. Есть Виктор Пелевин, который вообще непонятно, что делает с читателем, да, вот. Есть Стивен Кинг, который говорит с тобой, да, при этом нет, он, это именно разговор, да, это не попытка поучить читателя, это не попытка научить его чем-то, то есть вот это, нет вот этой дидактики, нет вот этого, знаете, такого пафоса прозы 19 века, да, проповеднического, да, у него этого нету, да, но это всегда писатель, который как-то ведет разговор с читателем, мне кажется, это импонирует читателю. И, безусловно, это, конечно же, острый сюжет, яркие, какие-то очень яркие персонажи и какая-то очень действительно бурная, буйная фантазия, которая, конечно же, вот Кинг умеет создавать свой собственный мир, даже если этот мир существует в условно реалистичном мире, да, как, например, там, не знаю, в «Шоушенк» или «Побег из Шоушенка», то есть «Рита Хэрот» или «Побег из, «Побег из Шоушенка», повесть, кстати, небольшая повестушечка, кстати, у Кинга, или роман «Зеленая миля», это все-таки тюремные романы. Это вроде бы условный мир, ты понимаешь, что это Америка, такие-то года, и, кстати, Кинг очень умело воссоздает эту историческую реальность, да?
Ну, он работает с тем материалом, которым он уверенно себя чувствует. Тоже.
Вот.
Правильная черта.
Да, и при этом ты понимаешь, что мир «Зеленой мили» — это мир «Зеленой мили», да, это мир, созданный Кингом, и он настолько великолепно создан, что вот читателю, в общем-то, довольно комфортно в этом мире, потому что он верит этому миру, верит героям и так далее. Да. То есть вот это как раз тоже говорит о мастерстве все-таки этого писателя. Давай-ка переведем к роману «Чужак». Скажи-ка, вот как ты думаешь, не повторение ли это старых любимых тем Стивена Кинга?
Ну, ты знаешь, как-то все-таки ну, по сюжету есть какие-то параллели с тем же «Оно», например, ну вот-вот, бросающийся в глаза. С другой стороны, повторение повторением, но это некий почерк мастера тоже. Понимаешь, человек, в общем-то, вот работает в определенном направлении, у него есть какие-то выработанные приемы, в которых, опять же, он чувствует себя уверенно. Так что, да, повторения определенные есть, но мы все равно любим Стивен Кинг, даже любим, когда он нам повторяет то, что он уже делал раньше.
Хорошо, потому что у меня, ну, на самом деле, Кинг — это тот писатель, который создает, мне кажется, как раз свою вселенную, вселенную Стивена Кинга, да? Герои там пересекаются, причем даже герои фэнтезийные могут пересекаться в произведениях не фэнтезийных, да? То есть, ну, например, иногда делаются, ну, отсылки такие, сам Кинг делает, например, там, как вселенной «Темной башни», да? И делает это в довольно реалистических, реалистичных, да, произведениях.
Давай вот... Да, он это умело очень вплетает в неповествование, прям не видно вот этих вот белых ниток. Что бывает вот у писателей, когда они пытаются соединять разные истории, прям видишь, вот как это вот из кусков составлено. Кинг, он умеет, он умелый действительно писатель.
Мне это, знаешь, напоминает игры отечественных писателей-фантастов. Мне кажется, эта игра уже, ну, как бы, ее уже и нет, я просто не слежу. Ну, наверняка знаешь «Убей Семецкого», да? Там, то есть вот каждый русский писатель-фантаст обязательно поиграл в эту игрушку, обязательно ввел вполне реального человека, там, Семецкого, да, в свое повествование, и его там, значит, убил его каким-то особым способом. И ты понимаешь, что это уже неинтересно, то есть это уже искусственно, это уже, ну, как-то...
Ну, это, блин, довольно, знаешь, такое внутрицеховое развлечение все-таки, да, значительной степени. Ну, с другой стороны, знаешь, это показатель того, что все-таки есть некая цеховая общность. Что люди, у них есть свой круг. А мне кажется, сейчас как раз этот круг в значительной степени распался, ну, по моим ощущениям, русской фантастики.
Ну, сложно, мне сложно говорить, потому что ну, он действительно очень разнородный, да?
Да, да.
Этот пул писателей.
Может, да, он не распался, просто стал много отдельных кругов, да, ты прав, скорее вот так вот.
Так что это вполне естественно, да? Ну, давай тогда о романе «Чужак» все-таки. О чем роман «Чужак»? Такой вот просто небольшой ввод в сюжет, вернее, в историю этого романа.
Своим любимым ответом, что-нибудь фабула или сюжет?
Ты давай, отвечай, а там уж разберемся в бою.
Ну, хорошо. Так, в маленьком городке происходит убийство подростка. Очень жестокое, очень кровавое, очень страшное. И сразу же находится убийца. То есть все там, отпечатки пальцев, свидетельства очевидцев, все указывает на конкретного человека. Его полиция арестовывает сразу же, ну, с таким набором доказательств это неудивительно. Ну, и тут же обнаруживает, что точно такой, ну, столь же убедительный набор доказательств свидетельствует о том, что во время, в момент убийства этот человек находился в другом городе, тоже свидетельские показания, тоже даже отпечатки пальцев там находятся. И вот это вот неразрешимая ситуация, парадокс. Человек одновременно находился в двух разных местах, как такое может быть? Очень хорошая завязка. Я бы, вот, кстати, хотел бы почитать, как бы писатель-реалист справился с такой загадкой, вот не прибегая к фантастическим допущениям. Вот, я даже несколько так вот вариантов перебрал, но у меня все варианты получались все равно с какой-то вот долей фантастики все равно.
Ну, естественно, да.
Увы.
Ну, вот... Хотя это задача очень интересная, и мне кажется, Кинг справляется с ней до середины романа точно, да? То есть до середины романа ты читаешь абсолютно реалистическое произведение, такой вполне остросюжетный, напряженный детектив. Под ложечкой сосет, мурашки бегают, все как полагается в таком, в хорошем детективе. И до середины романа ты прям ты думаешь, ну как вообще, да, ну кто, да. ну невозможно, да?
Здесь интрига задана прям очень хорошо, прям вот. Да. Оторваться, что ж вообще такое случилось-то? И мне кажется, что развязка тут, ну, она несколько такая, ну, слишком уж понятная. Но опять же повторю, я не могу другой развязки придумать более реалистичной. Вот, увы.
Мне как раз развязка нравится, но нравится она не по, скажем, оригинальности, она не оригинальная развязка.
Ну да, да.
Мы не будем всех спойлеров там говорить, да. Но, в принципе, при том, что есть уже сериал «Чужак», то там спойлеры, ну, если кто-то еще не смотрел, конечно. Кстати, я очень советую посмотреть. Это действительно очень-очень хороший, сильный сериал, который, скажем, вместе с книгой такой хороший, не знаю, там, хорошей полифонии будет, да, такой стереоэффект такой, да. Mm-hmm. Почитать и при этом посмотреть, как это все реализовано. Реализовано очень хорошо. Великолепная режиссура, действительно великолепная режиссура. Вот это постоянный нагнетаемый саспенс. И mm-hmm. сериал как раз держит до конца. То есть вот ты тоже не можешь понять. И вот это вот, кстати, с первой серии в этом сериале такое нагнетение у Кинга. Кинг, знаешь, вот проза Кинга, чем старше, мне кажется, он становится, тем он все больше и больше погружается в бытовые подробности, да, то есть ты знаешь, mm-hmm. что они едят, как они ходят, какой у них автомобиль, какие кресла в автомобиле, как заедает ручка, значит, в дверце в автомобиль, то есть у него он настолько вот, знаешь, mm-hmm. вот настолько подробен mm-hmm. в этих описаниях. Но, кстати, как ты думаешь, вот это вредит книгам Кинга или нет? Или это такой какой-то его авторское, не знаю, вот авторский почерк?
Ну, это задает погружение, это позволяет читателю втянуться в повествование и запоминается. Это очень... Это признак хорошего писателя, профессионала. Умение выстроить мир, умение... грамотно подобрать аспекты, явления, характеристики. Так что да, это мастерство.
При этом ты понимаешь, что это любимая тема Кинга, да, тема о том, что маленький городок и там городок, где многие выросли, это не элегические воспоминания о детстве, а скорее знаешь, отправная точка, да, для развития личности. Да?
Ну да, и где все друг друга знают, где как бы все связаны друг с другом сложной системой вот этих взаимосвязей. Кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то враждует. И читатель тоже вот он проникается. Это, кстати, очень удобно, то, что ты можешь характеризовать каждого персонажа глазами других персонажей.
Угу. Смотри, Кинг настоящий мастер психологической прозы, мы уже об этом говорили. С помощью чего ему удается в этом романе держать такой психологический нокаут?
Ну, опять же, с помощью погружения в личность персонажей. Вот эти вот характеристики. То есть ты каждого узнаешь как своего соседа. Ну, может быть, там не близкого друга, но такого приятеля. Или там коллегу по работе. Как-то вот, вот ты понимаешь, чего ждать от того или иного героя. Это, да, мастерство психологическое, мастерство описания, погружения внутрь персонажа.
Смотри, у Кинга в этом романе довольно много героев. Вообще сейчас Кинг в своих новых романах такие очень многолюдные произведения создает. Да? Нет какого-то одного движения, одного героя, да, чтобы найти истину. Да? Там у Перри Мейсона, да? Вот в романах, там, например, о Перри Мейсоне, да, там ты понимаешь, что есть разные персонажи, но главный здесь Перри Мейсон. Здесь ты вообще не можешь определиться долго, кто же главный персонаж. Есть. Значит, с самого начала романа ты видишь самого главного детектива, это Ральф Андерсон, да? Это такой полицейский, у которого умер сын, я так понимаю, от онкологического заболевания. У него, они прошли вместе с женой этот путь. И там есть очень, мне кажется, фраза такая очень сильная, что как бы мы не знаем, мне очень, кстати, это... Вот это, кстати, специфика Кинга, он вбрасывает такие немножко афористичные, красивые фразы, которым веришь, когда это произносит герой. Они вот не кажутся какими-то искусственными. И он говорит, что жизнь — это тонкий лед, по которому ты идешь, и с человеком. А иногда вы проваливаетесь под лед, а иногда вы помогаете друг другу выбраться. Да, мы выбрались, да. То есть мы как-то смогли в этом выстоять. Когда он, ну, говорит с психологом о своих взаимоотношениях с супругой, да. То есть ты понимаешь, ты все равно видишь вот эту историю, предысторию какую-то. Кинг не рассказывает всех особенностей, да, то есть он не рассказывает биографии героев, но по каким-то таким, ну, чертам ты понимаешь эту биографию, ты понимаешь, что вот у него есть какой-то внутренний своя внутренняя драма, своя внутренняя трагедия. Вот этот Ральф Андерсон, есть жена вот как раз того самого человека, тренера бейсбольной команды школьной, которого обвинили вот в убийстве этого мальчика, и как бы, ну, мы не будем там говорить, что с ним происходит, да, есть жена, вот эти сложные взаимоотношения, такие очень напряженные взаимоотношения этой жены вот обвиненного с Ральфом Андерсоном. Есть еще другие детективы, и вдруг к середине романа Кинг полностью меняет идею вот, ну, повествования, да?
То есть, ну, ты знаешь, все равно это несколько чувствуется, то есть все равно даются такие намеки, что тут будет некое мистическое вмешательство.
Да, и вот самое интересное, что именно с появлением этой героини Кинг перестраивает полностью жанр своего романа. Это мне понравилось, кстати, сказать. Многие говорят о том, что этот этап, ну, как бы не очень. Я читал там рецензии, но мне как раз понравилось. Он перестает, ты понимаешь, что сейчас вот сейчас будет уже классический мистический роман Кинга, да? И появляется детектив с необычными способностями, Холли Гибни. Холли тут не зря имя, да, Холли святая. Очень сложный человек. Это не первый роман, в котором появляется Холли Гибни. О Билли Ходжесе романы «Мистер Мерседес», да, в таком детективе на пенсии. Тоже, кстати, экранизированный. Кстати, играет его совершенно замечательный актер. Глисон, да? Как раз Холли... Да, кстати, советую, по крайней мере, первый сезон посмотреть. Глисон великолепно его играет. И вот Холли Гибни появляется, и тут складывается тандем, да? Тандем скептика, детектива-скептика и такое детектива, скажем, условно, скажем, верующий, да, там мы понимаем, что это не ортодоксальная такая верующая, но с необычными способностями, то есть это детектив, который понимает, что кроме вот материального мира есть еще и духовный, она это чувствует, mm-hmm. да. Как ты думаешь, зачем ему понадобился такой ход, и оправдывает ли он себя?
Ну, это удобный ход, он позволяет раскрыть обоих персонажей, позволяет им как бы перекидывать вот эту вот идею и рассматривать ее с разных сторон, идею о метафизичности зла, о том, что такое зло и что такое добро, и как они сражаются друг с другом. И, кстати говоря, вот ты задал тему главного героя. Кто главный герой в романе? Uh-huh. Мне кажется, главный герой — это как раз вот этот тандем детективов. Вот этих двоих и те, кто рядом с ними. Они такой коллективный главный герой.
А кто рядом с ними? Ты имеешь в виду тех, кто помогает вот, им?
Да, да, их помощников.
Uh-huh. Мне кажется, там главным героем, я с тобой согласен, тандем Ральфа Андерсона и Холли Гибни. Это совершенно великолепный тандем, потому что в этом тандеме всегда чувствуется напряжение. Угу. Вот интересно, да. По идее, скептик должен быть в постоянной конфронтации с верующим, да? И в некоторой степени конфронтация с Ральфом и Холли существует. Но при этом ты видишь все время, ты видишь какое-то уважение со стороны Ральфа к Холли. Несмотря mm-hmm. на то, что на то, что он как-то разочаровывается в определенный период в Холли, когда она начинает свою вот эту странную историю, да, про Эль Кука рассказывать, все равно ты понимаешь, что он все равно движется за ней, он все равно готов продолжать работать с ней, да.
Ну, мне кажется, их объединяет вот это ощущение присутствия в мире зла, хотя они по-разному объясняют это зло, по-разному к нему относятся, но вот это вот стремление бороться со злом, оно объединяет людей, да, в общем, разных людей.
Ну вот смотри, две разные концепции, да, у uh-huh. Ральфа Андерсона и у Холли Гибни. У Холли Гибни концепция зла такая метафизическая, да, зло — это не как бы проявление другого мира, да, uh-huh. И человеку очень страшно с этим сталкиваться. Но при этом у Холли вообще, мне кажется, такой пилигрим, на мой uh-huh. взгляд, да?
Да.
То есть она готова двигаться дальше, несмотря на то, что она понимает, что она может проиграть этот бой, да? Uh-huh. У Ральфа Андерсона зло абсолютно понятное. Это человек, это его, скажем, это его извращение, это его грехи, и вот эти грехи и порождают зло, да? И он сталкивается с вещью, то есть для него зло рационально, а для Холли иррационально.
Да.
И вот интересно, чья картина мира в итоге побеждает? Как две идеи, как две вот противоположные идеи мировосприятия, как ты думаешь?
Но тут даже трудно сказать, потому что они, конечно, сталкиваются с таким сверхъестественным рациональным злом, но, с другой стороны, это сверхъестественное зло можно ведь объяснить в терминах вполне себе рациональных, ну, вот такая вот мутация, не знаю.
Что себе мутация?
А что? Природное явление.
Да, с чем все-таки сталкиваются Холли Гибни и Ральф Андерсон? С каким злом? Вот это метафорическое зло, то есть, ну, зло, которое является какой-то метафорой чего-то, да? Или это конкретное, реальное зло?
Так оно и то, и другое. Потому что, с одной стороны, да, это вполне конкретно вот это существо, которое причиняет зло, которое питается злом. Земле, да? Да, которое просто питается причиненными страданиями. Но оно же вызывает в людях, оно обращается к темной стороне людей, оно провоцирует, оно умеет управлять людскими страстями и подталкивать к тому, чтобы люди больше страдали, больше причиняли друг другу зла. То есть оно, в общем-то, и воплощение вот этой темной стороны человека. Угу. В той же степени, как оно и реальное зло.
Ну, смотри, какие темы поднимает Кинг в этом романе? Почему ему так важно столкнуть своих героев вот с абсолютной тьмой? Да? В конце концов, ведь происходит тот самый Армагеддон, да, Ральфа Андерсона и Холли Гибни с Эль Кука, да, с этим воплощенным злом, который, ну, скажем, я раскрою немножко секрет этого персонажа, чуть-чуть совсем, да, mm-hmm. именно благодаря тому, что он может физически перевоплощаться в конкретных людей, ему нужен какой-то определенный инкубационный период, он слабеет в этот период, да, вот он использует другого человека, да, полностью его копируя, перевоплощается, потом идет дальше, да, вот он питается злом, питается горем, как ты сказал, не злом, скорее, вот зло, которое питается горем. И в этом, кстати, очень, мне кажется, сильная идея о том, что зло вообще питается человеческим горем, человеческой болью, да. Зло – это питательная среда. Да, да.
Произрастает на этом.
Оно произрастает из этого, да, и Кинг, мне кажется, ставит как раз вопрос об этом, да, о том, что же такое метафизика зла, да, что такое метафизика добра. Но вот по Кингу в этом романе добро – это совокупность веры людей в то, что они должны, победить зло. Ну, так очень просто, да, если формулировать.
Ну, мне кажется, это вообще в творчестве Кинга такая сквозная черта, что он постулирует существование метафизического добра, исходя из существования в мире метафизического зла. То есть то, что вот зло в этом мире, оно такое мощное именно потому, что оно подпитывается сверхъестественно, но так как оно не побеждает, так как оно все-таки терпит поражение, значит, есть и какое-то метафизическое добро такое на том же уровне.
Вот, и мы подходим, скажем, к финалу нашего разговора. Тебе не показалось, что у Кинга была особая задача в этом романе, не просто там рассказать леденящую душу историю, там, запугать, показать вот этот какой-то, ну,
ужас, не знаю, такой
ужас и да, битву со злом, да, а нечто большее?
Да, может быть, да, показать вот это вот, то, как корни зла, то, откуда оно вырастает, как оно вот втягивает в себя, как оно использует людей, как оно вырастает из их отчаяния, страдания, горя. Да, мне кажется, да, такая задача — показать именно истоки проблемы.
Мне кажется, знаешь, в чем задача? Там есть совершенно замечательный эпизод в конце романа, когда, значит, они все, вот он увидел, Ральф Андерсен столкнулся с этим, понял, что зло иррационально, то, с которым он столкнулся, да, и что вот рациональное зло, оно лишь отклик, да, иррационального зла, да, метафизического зла, то есть зла духовного, грубо говоря, да. И вот эта фраза его, а что еще в жизни есть, да, она же, ты же прекрасно понимаешь, что он не хочет узнать, там, что там, не знаю, там, в Москве творится, да, или там в Пхеньяне, да, а он спрашивает, что нематериально еще в этом мире есть, да, и Холли не отвечает ему, потому что, ну, Ральф сам уже вступил на этот путь, и он сам должен этот путь пройти. Это очень важно, мне кажется, потому что Стивен Кинг как бы проводит такую апологию Бога, да, то есть апологию добра, то есть Бога как добра, абсолютного добра, вот такого духовного добра, через столкновение с абсолютным вот таким нечеловеческим злом, да. И вот увидеть тьму вот во всей ее силе, да, вдруг человек, вот Ральф Андерсен, как образ такого человека, скептичного, материалистического человека, который вдруг понимает, что, ну, материей не заканчивается этот мир, да, и мне кажется, это тоже такая апология Божьего мира, Божьего, ну, не знаю, присутствия через вот столкновение с
миром. Да, таким миром сложным несколько образом, да, ну да, да.
Так что, ну, мне, по крайней мере, было интересно. Давай перейдем тогда к Вячеславу Михайловичу Рыбакову. Чем интересен Вячеслав Рыбаков? Ну, нам никто не написал, но интересно, вот насколько, на твой взгляд, сегодня знаком читатель с произведением Рыбакова?
Вот хороший вопрос. Мне кажется, что немножко ушел, как бы, вот уже не так заметен. Время проходит, и читатель переключается на других авторов, и мода меняется литературная. Вообще, мне кажется, фантастика конца 80-х, начала 90-х, она несколько так вот потускнела уже сейчас. То есть она, можно сказать, немножко сдвинулась в область прошлого, такого немного вот, не скажу, что музейного, но, наверное, уже близко к тому, к сожалению. Потому что, на самом деле, очень интересная фантастика, очень сложная, обращающаяся к большому набору тем, в том числе тем, вот, связанных с обществом, с развитием общества, с взаимоотношениями человека и общества. И Михалыч Рыбаков, он такой писатель, выдающийся даже вот на том общем фоне, а это был очень такой мощный фон, конец 80-х, начало 90-х, выдающийся, очень заметный, очень интересный.
Выделяется ли творчество Рыбакова на фоне других писателей его поколения? Да? Я напомню, что, не знаю, там это Сергей Лукьяненко, это Евгений Лукин, это Андрей Озарчук, значит, Столяров, да, Андрей Столяров, то есть вот, ну, вот, о котором мы говорили в прошлом месяце, да, выделяется ли он на фоне вот своего поколения?
Ну, там еще поколения все-таки все были достаточно разные, были, но они есть все-таки.
Ну, и Столяров, и Озарчук до сих пор пишут, да.
Да, 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 и они продолжают творить разные, и каждый в чем-то проявлял свой талант. И мне кажется, талант Рыбакова, вот его сложно описать. Он создавал миры со своей особой стилистикой и своим каким-то вот особым взглядом на человека.
В чем этот взгляд? Скажи, и вот, какие темы поднимает Рыбаков в своих произведениях?
Вот мне сложно даже сформулировать, что у него есть вот это вот ощущение особого существования общества, человека в обществе. И такой вот, действительно, что можно сказать, гуманитарный взгляд, именно вот это вот человек, что такое человек, для чего человек существует, и как он должен себя вести, исходя из вот этого вот принципа своего существования в обществе. Ну вот описать это достаточно сложно, надо читать. Вот почитайте, это все написано.
Ну, вот как раз я хотел сказать, что такое гуманитарная фантастика, да, потому что, мне кажется, Вячеслав Михайлович Рыбаков – это как раз такой писатель, который наиболее ярко представляет гуманитарную фантастику. Мы можем сказать о там, Кирилле Булычеве, как о представителе тоже в том числе гуманитарной фантастики, хотя, мне кажется, Рыбаков гораздо более ярок в этом, да. Они очень разные, да. Когда мы говорим о Булычеве, мы все-таки вспоминаем социальную фантастику, такие какие-то социальные, не знаю, там, процессы и так далее, там, он ставит какие-то острые вопросы. А здесь, ну, я имею в виду в своей взрослой фантастике, да, не в цикле про Алису и так далее, да, там, вот в том же самом поселке, да, в романе и так далее. Да. Я про Булычева говорю. Вот Вячеслав Михайлович Рыбаков, его-то, во-первых, во-первых, опять же, это плеяда писателей-фантастов, которые пришли из гуманитарных областей, да, знания, да, то есть он востоковед и так далее, да. Соответственно, и это видно, да, то есть техника, если для научной фантастики, значит, 70-х годов, было очень важно, там, освоение космоса, там, техника, не знаю, какие-то вот...
Научные проблемы, да,
вот, ну, та же самая, например, Ольга Ларионова, да, и ее, несмотря на то, что она, ее очень важно, для что происходит с человеком, все-таки важнее вот какой-то научный прогресс.
Научно-техническая проблематика, скажем, да, так, да. Да.
То у Рыбакова как раз наоборот, научно-техническая проблематика или, скажем, наука, развитие и прогресс – это лишь повод поговорить о человеке в этих обстоятельствах, да?
Ну да, для него фантастика – это скорее художественный прием, научная, имею в виду, фантастика. А именно цель – это человек и такое, знаешь, сочувствие к человеку, я вообще сказал, вот, говоря о характеристике творчества Рыбакова, вот сочувствие к человеку.
Вот скажи, давай тогда прям перейдем, у нас буквально 5 минут осталось. Небольшой рассказ «Домосей», да, о чем это рассказ? И почему, на твой взгляд, вот как ты думаешь, этот рассказ важный для творчества Рыбакова?
Важный, все. Я думаю, для писателя все его рассказы и все его произведения важны. А рассказ о том, что, ну, стал с описанием такого острова, на котором живут... Люди живут замкнутой общиной, творческие.
Это пожилые люди, да?
Да, пожилые. Они оттуда, с этого острова, никогда никуда не уплывают. Ним время от времени приезжают гости, их дети рассказывают о том, что там вот вокруг происходит. Все такое жизнь. И один из обитателей этого острова, собственно, главный герой, он вот чувствует, что что-то тут вот у него какой-то зуд, какое-то стремление вот взлететь и посмотреть на остров хотя бы сверху, хотя бы там с того летательного средства, на котором его сын прилетел. И он узнает, что остров все это такая иллюзия, что они на самом деле живут на корабле, корабль этот летит на другую планету,
колонизирует. Уже прилетел.
Да-да-да, они же там уже
на видят. На орбите они находятся, на другой планете.
Причем, да, ну,
то есть они дети, вылетели 26 лет назад, они вылетели с Земли, и вот они прилетели. То да? есть
их фактически задача вот этих вот людей на этом как бы острове была родить детей, которые вот займутся колонизацией планеты. Причем о самой планете мы знаем, что там какие-то проблемы. То есть там вот этот сын ему говорит, что вот тут вот, там то случилось.
И там люди
случилось.
Погибают, да?
Люди погибают. Но суть не в этом. Да, суть вот как раз вот в этом ощущении вот этого главного героя, которого вроде бы... Вот для чего его жизнь прошла? Его жизнь была таким вот воспитать детей. Но с другой стороны...
Такой инкубатор, биоинкубатор для будущего поколения вот так, Земли, да?
Еще и воспитать. То есть не просто вот родить. Воспитать, это тоже, там как раз прописано, что это была главная цель, почему именно вот таких людей отобрали, почему их поселили, почему им дали эту задачу, что они были способны воспитать поколение людей, которые будут колонизовать другую планету. Тоже вот, кстати, люди творческие, люди явно там не спортивные, что тоже подчеркивается героем.
Главный герой себя называл, что я могу толстый композитор дать этому, дать своему сыну сейчас, да?
А их дети оказываются такими вот бойцами, такими жесткими, такими первопроходцами, космическими приключенцами, можно сказать. Вот тоже парадокс, как вот из одного получается другое.
Ну, вот смотри, знаешь, о чем я думал, когда прочитал этот рассказ? Рассказ пронзительный. И ты знаешь, вот я не могу понять этого секрета. Ну, то есть я могу как-то вот логически все это, скажем, разложить. Вот это вот сделано так, это сделано так. Но думаю, что это и не нужно, да? Потому что когда ты читаешь рассказ, то вот эта пронзительная нота, не знаю, вопроса человечности... место человечности вот в истории вообще человечества, в истории цивилизации, вот что мы такое, люди, оно ведь усиливается. И самые пронзительные строки в каких-то очень простых бытовых деталях. Ведь самая, мне кажется, пронзительная фраза — это просто последнее предложение, которое Рыбаков написал в этом, да, вот в том, что он знает, да, об этом, а все остальные не догадываются, он никогда им не скажет, да?
Да.
Это решимость человека обычного, да, которого, в общем-то, использовали для того, чтобы он, собственно, ну, грубо говоря, от него появилось новое поколение землян. Люди сбежали с земли. Рыбаков не говорит, почему, да? Просто сбежали. И вот им нужна новая колыбель. Вот это вот, кстати, идея о том, что нужно, ну, как бы человечество выйдет из своей колыбели. А сейчас как раз вся фантастика наоборот. Весь космос возвращается на Землю. Это глобальное разочарование космоса. Вот скажи, у нас буквально там минутка осталась. Посоветовал бы ты почитать вот этот рассказ и произведение Рыбакова, и почему?
Да, и этот рассказ, и другие рассказы, повести Рыбакова. Они очень хорошо написаны, они интересные, они достаточно сложные, они ставят много вопросов. Поэтому, да, я бы посоветовал.
Ну, мне кажется, знаешь, я бы тоже посоветовал, и в частности, я бы, например, посоветовал, что вот этот рассказ — это хороший старт для того, чтобы познакомиться с Рыбаковым. Во-первых, он действительно очень здорово написан. Если вы любите эмоциональную прозу, затрагивающую вас, не просто интеллектуальную какую-то, а вот прям эмоциональную, то это лучший рассказ, да. И потом, это очень хорошая литература, на мой взгляд. И это яркие образы, яркие персонажи, и это очень, ну, серьезные вопросы, которые ставит писатель перед читателями. Ну что ж, спасибо, Олег, что ты сегодня пришел. И каждый понедельник в 16:00 мы говорим о литературе, о том, как литература нам помогает понимать свое место в этом мире и может быть, понимать самих себя. И я буду очень рад увидеть тебя и поговорить снова о том, как фантастика помогает нам понимать эту реальность. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.